Кович жил на четвертом этаже. Ступенек, ведущих к нему, оказалось неожиданно много, но Павла не сетовала. Пусть дорога будет подлиннее. Предстоящая встреча ее вовсе не радовала. Некоторое время, постояв на просторной площадке и проводив глазами лифт, уносящий ввысь девицу с коричневыми губами, Павла встала, наконец, перед дерматиновой дверью, которая, между прочим, снабжена была замком. Павла не любила людей, запирающих двери своего дома. Правда, среди ее близких знакомых таких типов не было совсем. Подивившись режиссерским причудом, Павла нажала на железную кнопку звонка. Ей не открывали долго. Так долго, что она обеспокоенно полезла в портфель, чтобы сверить адрес. Она стояла как цапля на одной ноге, положив дипломат на колено и роясь в его недрах, когда обитая дерматином дверь распахнулась, и мгновенно возникший сквозняк подхватил ценные Павлины листочки и в живописном беспорядке раскидал их по лестнице. Павла подняла растерянный взгляд. Человек, стоящий в дверном проеме, был ей многократно знаком по фото, премьерам и презентациям. Черный облегающий свитер под горло и черные же спортивные брюки делали его похожим на пожилого мима. Павла успела подумать, что 40-летний Кович выглядит много старше своих лет и что черный цвет ему не к лицу. «Добрый день!» «Я Павла Немрабец, студия художественных программ, 4-й канал, от господина Мыреля, режиссера, он «Понятно», — с отвращением сказал стоящий в дверях человек. «Извините, я сейчас». Пристроив дипломат на коврике перед дверью, Павла принялась споро собирать свой разлетевшийся скарб. Кович стоял неподвижно. Павла искоса поглядывала на ворсистые комнатные тапки, стражами застывшие на пороге. И в момент, когда последний клочок бумаги был у нее уже в руках, именно в этот момент ее впервые ткнуло необъяснимое, неприятное предчувствие. Черный ворс. Противно. Зажав дипломат под мышкой, она выпрямилась. Кович смотрел прямо на нее, и некрасивое лицо его, казалось, мрачнело на глазах. «Учись, милая, разговаривать с людьми», — так говаривал умный раздолбеж. «Похвали его последнюю премьеру, найди хорошие слова». «Вы знаете», — сказала она извиняющимся тоном, — «мы ведь, ну, это передача, ваше творчество надо... Ну, я совершенно была потрясена девочкой и воронами, и это был невообразимый, гениальный спектакль». Она чуть запнулась на слове «гениальный». Как бы не перебрать в словословиях, любого нормального человека подобное определение смутило бы. Любого, но не Ковича. Он-то просто по долгу службы должен верить в собственную гениальность. «Мне только кассеты», — Павла виновато улыбнулась. «Мне здесь обождать?» Если он и собирался держать ее на пороге, то теперь передумал. Растаял, что ли, от ее неуклюжих похвал. Как бы то ни было, но холодный взгляд Ковича делался все более внимательным. Наконец он пожал плечами и отступил вглубь прихожей. «Входите». Она вошла. Прихожая оказалась необычайно большой и феноменально захламленной. Стены, увешанные вперемешку плакатами, афишами и календарями двухлетней давности, высокий потолок, оклеенный пожелтевшими обоями, и пыльная обувь, толпой стоящая вокруг полочки-подставки. Павла с удивлением увидела здесь зимние меховые сапоги, кеды, кроссовки, босоножки и разноцветные башмаки. Все мужские и все одного размера. Все, чем пользовался хозяин в течение года-двух. Нерешительно потоптавшись, Павла сделала движение, обозначающее желание разуться. Кович поморщился, и это означало, что снимать туфли не следует. «Вы... как вас, кстати, зовут?»
«Павла».
«Так вот, Павла, ты, кроме девочки, ничего, выходит, не видела?»
«Видела», — поспешно пробормотала Павла, пробираясь вслед за хозяином среди полок и стеллажей, среди живописного хлама, в гостиную, огромную и неожиданно пустую.
Из высоких окон падали столбы света. На скрипучем паркете лежала пыль, и на журнальном столе, и на телевизоре в углу, и даже на кожаном диване, кажется, слоями лежала старая, как этот дом, нетронутая пелена пыли. Под стеной стопками громоздились книги, а на фоне дорогого, но тоже запыленного ковра висели рядом деревянная маска некоего склозубого демона и портрет самого Ковича, написанный маслом и, как показалось Павле, довольно бездарный.
«И что же ты видела?» — небрежно поинтересовался Кович.
«Все. Все спектакли. Но, вы понимаете, девочка и вороны — это было совершенно потрясающе. Это был лучший ваш...» Павла осеклась.
«Ничего себе похвала. Так бы прямо и сказала. Вы поставили в жизни один спектакль. Все прочее — чушь и пена».
И, желая исправить ужасный промах, она пробормотала, глядя в широкую трещину на паркете. «Я сочинение в школе про девочку. Я написала, что это о человеке и его страхах, но мне тройку, потому что на самом деле это о поиске места в жизни. А чего его искать-то? Оно у каждого и так есть. Я хотела...» Кович хмыкнул, смерил Павлу взглядом. По коже ее пробежали мурашки, причем не горячие, как от обычного смущения,